Глава 13. В далекое прошлое. Вошел Купер. От возбуждения его узкое личико порозовело и казалось почти юношеским, несмотря на густые малансоновские усы, свисающие с верхней губы. Харлан мог видеть его через окно, слышать его голос по видеофону. Он с горечью подумал: «Малансоновские усики, ну, конечно». Купер устремился к Твисселу. «Вычислитель, меня не хотели пустить сюда раньше».
«Правильно делали», — ответил Твиссел. «На этот счет были даны специальные инструкции».
«Но ведь мне уже пора отправляться, да?»
«Почти пора».
«А я вернусь обратно? Я еще увижу вечность?»
Несмотря на все старания Купера придать себе бодрый вид, в его голосе звучала неуверенность. Харлан с отчаянием стиснул кулаки и стукнул изо всех сил по металлической сетке окна.
Ему хотелось выбить стекло, закричать: «Стойте! Согласитесь на мои условия, не то я...»
Что толку, он был беспомощен. Купер оглядел комнату, даже не заметив, что Твиссел воздержался от ответа на его вопросы. В окне пультовой он заметил Харлана и возбужденно замахал ему.
«Техник Харлан, идите сюда! Я хочу пожать вашу руку перед отъездом!»
«Не сейчас, мой мальчик, не сейчас», — вмешался Твиссел. «Харлан занят, он настраивает аппаратуру».
«В самом деле? А вы знаете, мне кажется, что ему нехорошо. Он не болен?»
«Я только что рассказал ему об истинной цели нашего проекта», — сказал Твиссел. «Боюсь, что от этого кому угодно станет не по себе».
«Разрази меня время, если это не так», — воскликнул Купер. «Вот уже несколько недель, как я знаю правду, и все никак не могу привыкнуть».
В его смехе послышались нервные, почти истерические нотки.
«Никак не могу вбить в свою твердолобую башку, что в этом спектакле мне отводится главная роль. Я даже капельку трушу».
«Ничуть не виню тебя за это.
Во всем, знаете ли, виноват мой желудок. Это наименее геройская часть моего организма».
«Ну ладно», — сказал Твиссел. «Все это вполне естественно и скоро пройдет. А пока час твоего отправления приближается. Перед отъездом тебе необходимо получить последние инструкции. Например, ты, собственно, еще не видел капсулу, которая доставит тебя в прошлое».
В течение двух последующих часов Харлан слышал каждое произнесенное ими слово, независимо от того, видел он их или нет. Он понимал, почему Твиссел наставляет Купера в такой напыщенной и высокопарной манере. Куперу сообщались те самые подробности, о которых он должен будет впоследствии упомянуть в малансоновском мемуаре.
Замкнутый круг, и не разомкнуть, не разорвать его в ярости отчаяния. Не обрушить, подобно библейскому Самсону, крышу храма на головы своих врагов. Круг смыкается стремительно и неудержимо.
«Движение обычной капсулы внутри вечности из столетия А в столетие Б», — слышал он голос Твиссела, «происходит, как тебе известно, под действием темпорального поля. При этом капсула, образно выражаясь, выталкивается из пункта А и притягивается в пункт Б. Энергия, необходимая для движения капсулы, имеется как в пункте отправления, так и в пункте назначения. Но капсула, которая доставит тебя в прошлое, должна будет выйти за пределы вечности. Необходимую энергию она может получить только в пункте отправления. По аналогии с пространственной механикой, если только эта аналогия приложима к темпоральным силам, мы как бы мощным толчком закидываем капсулу в пункт назначения. Потребление энергии в этом случае возрастает в десятки тысяч раз. Понадобилось проложить специальные энергопроводы вдоль колодцев времени, чтобы отсасывать энергию вспышки солнца, ставшего новой, в нужной концентрации. У этой капсулы все необычно, начиная с пульта управления и кончая источниками питания. Десятки биолет мы прочесывали прошлые реальности в поисках нужных сплавов и специальной технологии. Самая важная находка была сделана в 13-й реальности 222-го столетия. Там был создан темпоральный толкатель, без которого эта капсула никогда не была бы построена. 13-я реальность 222-го столетия.
Последние слова Твиссел выговорил особенно отчетливо.
«Запомни это, Купер», — с горечью подумал Харлан. «13-я реальность 222-го столетия. Запомни для того, чтобы ты мог упомянуть о ней в малансоновском мемуаре, для того, чтобы вечные знали, где вести поиски, для того, чтобы они могли сказать тебе об этом, для того, чтобы ты мог упомянуть...» Снова и снова замыкается круг.
«Разумеется, мы еще ни разу не посылали капсулу с человеком за нижний предел вечности», — продолжал Твиссел. «Но внутри вечности мы испытывали ее неоднократно. Поэтому мы убеждены в успехе».
«Разве может быть иначе?» — спросил Купер. «То есть я хотел сказать, что мой аналог уже попадал туда, иначе Малансон не смог бы создать поле, а он его создал».
«Вот именно», — ответил Твиссел. «Ты окажешься в безопасной пустынной местности в малонаселенном районе юго-запада Соединенных Штатов Америки».
«Америки», — поправил его Купер.
«Пусть Америки. Это будет 24-е столетие или с точностью до сотых долей 23,17. Я полагаю, что мы даже можем назвать это время, если хочешь, 2317 годом. Капсула, как ты видишь сам, очень вместительна. Сейчас ее загрузят водой, продовольствием, средствами защиты и всем необходимым для создания убежища. У тебя будут подробнейшие инструкции, понятные только тебе одному. Я хочу еще раз подчеркнуть, что ты должен принять все мыслимые меры предосторожности. Никто из местных жителей не должен тебя обнаружить, прежде чем ты будешь к этому готов. С помощью специальной землеройной машины ты выроешь себе в горах глубокую пещеру. Все вещи будут уложены в капсулу таким образом, чтобы ты смог как можно скорее разгрузить ее».
«Повторяйте ему еще и еще», — думал Харлан. «Все это уже говорилось ему много раз, но необходимо еще раз повторить все то, что должно войти в мемуар. Снова и снова по кругу».
«На разгрузку тебе дается 15 минут и ни секунды более», — говорил Твиссел. «После чего капсула автоматически вернется в исходный пункт вместе со всеми инструментами и приборами, неизвестными в 24 веке. Список этих вещей ты получишь перед отправлением. После исчезновения капсулы ты будешь предоставлен самому себе».
«Неужели капсула должна возвратиться так спешно?» — спросил Купер.
«Быстрое возвращение увеличивает шансы на успех», — ответил Твиссел.
«Капсула должна вернуться через 15 минут», — думал Харлан. «Потому что в прошлый раз она вернулась через 15 минут. Круг замыкается».
«Мы не хотели рисковать, подделывая денежные знаки той эпохи».
В голосе Твиссела появились торопливые нотки.
«Тебе дадут золото в виде небольших самородков. Рассказ о том, как они попали к тебе, подробно записан в инструкции. Ты будешь одет так же, как аборигены. Во всяком случае, твоя одежда для начала вполне сойдет за местную».
«Отлично», — произнес Купер.
«А теперь запомни. Ни одного поспешного шага, не торопись. Если надо, выжидай неделями. Тебе необходимо духовно свыкнуться с эпохой, вжиться в нее. Уроки техника Харлана — это хорошая основа, но их далеко недостаточно. Приемник электромагнитных волн, изготовленный на основе принципов того времени, позволит тебе быть в курсе всех текущих событий и, самое главное, изучить правильное произношение и интонацию. Сделай это как можно тщательнее. Я уверен, что техник Харлан превосходно знает английский язык, но ничто не может заменить изучение языка непосредственно на месте».
«А что, если я попаду не туда, куда надо?» — спросил Купер. «А вдруг я попаду не в 2317-й?»
«Проверь это тщательно, но все будет в порядке. Все кончится благополучно».
«Все кончится благополучно, потому что все один раз уже кончилось благополучно», — думал Харлан. «Круг замыкается». Однако на лице Купера, должно быть, промелькнула тень сомнения, потому что Твиссел торопливо добавил.
«Точность настройки тщательно отработана. Я как раз собирался объяснить тебе положенный в основу принцип, и мы сейчас этим займемся. Кстати, наша беседа поможет Харлану лучше понять систему управления».
Харлан стремительно повернулся от окна к пульту. В беспросветном мраке отчаяния блеснул слабый луч надежды. «А что если...» Твиссел продолжал читать Куперу лекцию нарочито педантичным тоном школьного учителя. И Харлан краем уха продолжал прислушиваться к его словам.
«Нетрудно понять, — говорил Твиссел, — что основная наша проблема заключалась в том, чтобы определить, насколько далеко можно забросить материальное тело в первобытную эпоху, сообщив ему определенный энергетический толчок. Проще всего было бы посылать эту капсулу с человеком в прошлое, тщательно измеряя при этом затраченное количество энергии. Этот человек мог бы каждый раз определять, в какое время он попал с точностью до сотых долей столетия, либо при помощи астрономических наблюдений, либо извлекая необходимую информацию из радиопередач. Однако этот способ был бы очень медленным и, к тому же, крайне опасным, так как если наш посланец был бы обнаружен местными жителями, это, вероятно, повлекло бы за собой катастрофические последствия для всего проекта. Вместо человека мы посылали в прошлое определенную массу радиоактивного изотопа, ниобия-94, который, испуская бета-частицы, превращается в стабильный изотоп, молибден-94. Период полураспада ниобия-94 составляет почти точно 500 столетий. Первоначальная интенсивность радиоактивного излучения образца нам известна. Со временем интенсивность убывает по хорошо известному закону и может быть измерена с высокой точностью. Когда капсула попадает в какое-то столетие первобытной эпохи, ампула с изотопом выстреливается в горный склон, и капсула возвращается обратно в вечность. В тот же самый момент биовремени, когда происходит выстрел, ампула одновременно появляется во всех будущих временах, соответственно постарев. В 575-м столетии техник выходит из вечности во время, в том самом месте, где была спрятана ампула, находит ее по излучению и извлекает ее. Измерив уровень радиации, легко определить, сколько времени эта ампула пролежала в склоне горы, а следовательно узнать с точностью до 0,2 знаков, в какое столетие попала наша капсула. Послав в прошлое дюжину ампул с различной энергией толчка, мы построили калибровочную кривую. Затем эта кривая была проверена посылкой ампул не в первобытную эпоху, а в первые столетия вечности, где были возможны прямые наблюдения. Были у нас и неудачи. Несколько первых ампул были потеряны, так как мы не учли геологических изменений, происшедших в период между последними столетиями первобытной эпохи и 575-м. Следующие три ампулы тоже найти не удалось. Возможно, что катапультирующий механизм вогнал их слишком глубоко в недра горы. Отладив методику, мы успешно провели серию опытов, пока уровень радиации в той местности не сделался чересчур высоким. Мы опасались, что какой-нибудь житель первобытных времен обнаружит радиацию и заинтересуется, каким образом сюда попали радиоактивные отходы. Но все же мы провели ряд удачных экспериментов и совершенно уверены, что можно послать человека в любое первобытное столетие с точностью до сотых долей. У тебя есть вопросы?
Я отлично все понял, вычислитель Твиссел, — ответил Купер. Я уже видел прежде эту калибровочную кривую, не понимая ее значения. Но теперь мне все совершенно ясно.
Харлан слушал этот разговор со все возрастающим интересом. Он посмотрел на шкалу прибора. Сверкающая дуга фарфора на металле была разделена тонкими черточками на столетие, децистолетие и сантистолетие. Цифры были очень мелкими, но пригнувшись, Харлан разглядел, что на шкале нанесены столетия с 17 по 27. Тоненькая, как волосок, стрелка стояла на отметке 23,17. Харлану уже доводилось встречаться с аналогичными векометрами, и он привычным жестом нажал на пусковой рычаг. Но рычаг был заклинен. Волосок даже не шелохнулся.
«Техник Харлан!»
«Слушаю, вычислитель!» — крикнул он в ответ, но затем вспомнил, что Твиссел не слышит его. Подойдя к окну, он кивнул головой. Твиссел заговорил, словно прочитав мысли Харлана.
«Векометр установлен на посылку капсулы в 23,17. Никакой дополнительной подстройки не требуется. Единственная твоя задача — это в соответствующий момент биовремени включить контакт. Справа от векометра расположен секундомер. Кивни, когда найдешь его».
Харлан кивнул.
«Секундомер будет отсчитывать биосекунды, остающиеся до запуска. В минус 15 секунд включи контакт, это просто. Ты понял, как?»
Харлан снова кивнул.
«Особой точности не требуется. Ты можешь включить его в минус 14 или минус 13 секунд, или даже в минус 5 секунд, но все-таки постарайся включить его не позднее, чем в минус 10 секунд. Как только ты включишь контакт, остальное довершат автоматы, которые точно в нулевой момент сообщат капсуле темпоральный толчок. Ты понял?»
Харлан еще раз кивнул головой. Он понял даже больше, чем сказал Твиссел. Если он не включит контакт в минус 10 секунд, то это сделают без него. «Обойдемся без посторонней помощи», — угрюмо подумал Харлан.
«У нас еще осталось 30 биоминут», — продолжал Твиссел. «Мы с Купером пойдем проверим его снаряжение».
Они ушли. Закрылась дверь, и Харлан остался наедине с пультом, временем, секундомер уже заработал, неторопливо отсчитывая секунды, оставшиеся до старта, и твердой решимостью довести задуманное до конца. Отвернувшись от окна, Харлан сунул руку в карман и вытащил все еще лежавший там болеизлучатель. Рука его слегка дрожала. Снова промелькнула мысль. «Самсон, разрушающий храм». Язвительно и цинично он подумал. Кто из вечных хоть когда-либо слышал о Самсоне? Кто из них знает, как он погиб? Оставалось всего 25 минут. Харлан не знал, сколько времени займет затеянная им операция. Да и вообще у него не было никакой уверенности в успехе. Впрочем, выбора у него тоже не было. Отвинчивая влажными пальцами наконечник болеизлучателя, он чуть было не уронил его. Работал он быстро, не думая о последствиях. Меньше всего его беспокоила мысль о том, что он сам перейдет в небытие. В минус одну минуту Харлан в полной готовности стоял у пульта. «Может быть, последняя минута жизни», — отвлеченно подумал он. Он ничего не видел, кроме возвратного движения красной стрелочки, отсчитывавшей уходящие секунды. Минус 30 секунд. «Больно не будет, ведь это не смерть», — мелькнула мысль. Он решил в оставшиеся ему секунды думать только о Нойс. Минус 15 секунд. Нойс. Левая рука Харлана потянула рычаг на себя. Не торопиться. Минус 12 секунд. Контакт. Заработали автоматы. Старт будет дан в нулевой момент. Харлану оставалось сделать только одно движение. Движение Самсона, сокрушающего храм. Правая рука начала подниматься. Он старался не смотреть на нее. Минус 5 секунд. Нойс. Правая рука, ноль, рывком рванула рычаг на себя. Он так и не взглянул на нее. Неужели это и есть небытие? Нет, пока нет. Он все еще жив. Не двигаясь, Харлан застывшим взором смотрел в окно. Время словно остановилось для него. Зал был пуст. На месте огромной, занимавшей его почти целиком капсулы, зияла пустота. Мощные металлические конструкции опор сиротливо вздымались в воздух. В гигантском зале все замерло, словно в зачарованной пещере, и только Твиссел, казавшийся крохотным гномиком, суетливо вышагивал взад и вперед. Несколько минут Харлан равнодушно следил за ним, затем отвел глаза. Внезапно и совершенно беззвучно капсула появилась на прежнем месте. Ее переход через тончайшую грань, отделяющую будущее мгновение от прошедшего, не шелохнул даже пылинки. Громада капсулы заслонила Твиссела, но секунду спустя он появился из-за ее края и бегом направился к пультовой. Стремительным движением руки вычислитель включил механизм, открывающий дверь, и ворвался внутрь, крича в ликующем возбуждении. «Свершилось! Свершилось! Мы замкнули круг!» Он хотел сказать еще что-то, но ему не хватило дыхания. Харлан молчал. Твиссел подошел к окну и уперся в стекло ладонями. Харлан обратил внимание на то, как дрожат его руки, заметил старческие узелки на синеватых венах. Казалось, мозг его потерял способность и желание отделять важное от несущественного и тупо выхватывал из окружающей действительности отдельные случайные детали. «Какое все это имеет значение?» — устало подумал он. «И что вообще имеет сейчас значение?» Твиссел снова заговорил, но Харлан едва слышал его. Слова доносились словно откуда-то издалека.
«Теперь-то я могу признаться, что хоть я и не показывал виду, но я здорово волновался. Сеннер одно время любил повторять, что вся эта затея совершенно немыслима. Он настаивал на том, что непременно должно произойти нечто непредвиденное, и все рухнет. В чем дело?»
Он резко обернулся, услышав, как техник что-то глухо пробурчал. Отрицательно покачав головой, Харлан сдавленно выдавил. «Ничего». Твиссел не стал допытываться и снова отвернулся. Было непонятно, обращается ли он к Харлану или просто говорит в пустоту. Казалось, ему хочется выговориться за все годы волнений и тревог.
«Сеннер — неисправимый скептик. Сколько мы спорили с ним, как только не убеждали его. Мы приводили ему математические выкладки, мы ссылались на результаты, полученные многими поколениями исследователей за все биовремя существования вечности. Он же отметал в сторону наши рассуждения и преподносил в качестве доказательства парадокс о человеке, встречающем самого себя. Да ведь ты слышал, как он рассуждал об этом, это его излюбленная тема. «Нельзя знать будущее», — говорил Сеннер. Например, я, Лабан Твисл, знаю из мемуара, что хотя я буду очень стар, но я доживу до того момента, когда Купер отправится в свое путешествие за нижний предел вечности. Я знаю и другие подробности о своем будущем. Знаю, что мне предстоит совершить. Это невозможно, — настаивал он. Знание собственной судьбы обязательно изменит реальность, даже если из этого следует, что круг никогда не замкнется и вечность никогда не будет создана. Что заставляло его так говорить, понятия не имею. Может быть, он искренне верил в свои выдумки, может быть, они были для него чем-то вроде интеллектуальной игры, а может быть, ему просто хотелось нас подразнить. Во всяком случае, проект продвигался вперед, и ряд предсказаний мемуара начал осуществляться. Например, мы отыскали Купера именно в том столетии и той реальности, которые были указаны в мемуаре. Уже одно это не оставляло камня на камне от всех утверждений Сеннера, но и это его не убедило. К тому времени у него появилось новое увлечение. Твисл тихо засмеялся, не заметив, как сигарета догорела почти до самых кончиков его пальцев. И все же, знаешь, мне долгие годы было не по себе. Ведь что-то действительно могло произойти. Реальность, в которой была основана вечность, могла измениться таким образом, чтобы не допустить парадокса, как любил называть это Сеннер. И тогда в этой новой реальности уже не было бы ни вечности, ни нас с тобой. Ты знаешь, иногда по ночам, во время бессонницы, мне вдруг начинало казаться, что все погибло. И теперь, когда все закончилось благополучно, я могу спокойно посмеяться над своими страхами и обозвать себя выжившим из ума старым дураком.
Вычислитель Сеннер был прав, — очень тихо сказал Харлан.
«Что такое?» — метнулся к нему Твисл.
Проект провалился. Круг не замкнут. Харлану казалось, что его рассудок медленно освобождается от густого тумана.
«О чем это ты болтаешь?»
Старческие руки Твисла с неожиданной силой впились в плечи Харлана.
«Ты болен, мой мальчик! У тебя сдали нервы!»
«Нет, не болен. Мне все опротивило. Вы, я, но я не болен. Взгляните сами, сюда, на векометр».
«Векометр?»
Тоненький волосок стрелочки был прижат к правому концу шкалы около отметки 27-го столетия.
«Что здесь произошло?»
Радость на лице Твисла сменилась страхом. Харлан уже полностью овладел собой. Я расплавил предохранительный механизм и высвободил рычаг управления.
«Как тебе удалось это сделать?»
«У меня был болеизлучатель. Я разобрал его и использовал вделанный в него в качестве источника питания микрореактор. Он сработал как автогенный резак. Энергии хватило только на одну вспышку, но этого было достаточно. Вот все, что от него осталось». Харлан подтолкнул ногой маленькую кучку металлических обломков, валявшихся на полу. Твисл все еще не хотел верить.
27-е? Ты хочешь сказать, что Купер попал в 27-е столетие?
Я понятия не имею, куда он попал, — вяло ответил Харлан. Сначала я перевел рычаг вниз, далеко за 24-е, но я не знаю, куда. Я не посмотрел. Потом я переставил его в это положение, вот и все. Твисл с ужасом смотрел на Харлана. Его лицо приобрело землистый оттенок, губы дрожали. «У меня нет ни малейшего представления, где сейчас Купер», — продолжал Харлан. «Он затерялся в первобытных веках, круг разорван. Сначала я думал, что все кончится сразу, в нулевой момент, но это глупо. Придется ждать. Наступит такое мгновение по биовремени, когда Купер поймет, что он не в том столетии, когда он сделает что-нибудь противоречащее мемуару, когда он...» Харлан не докончил фразу и засмеялся натянутым хриплым смехом. «Не все ли нам равно? Все это только отсрочка, пока Купер не совершит какой-нибудь непоправимой ошибки, пока он не разорвет круг. Мы бессильны помешать ему. Минуты, часы, дни — не все ли равно? Когда отсрочка истечет, вечность прекратит существование. Вы меня слышите? Вечности — крышка!»